Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, сегодня мы с вами переходим к изучению 5 главы 4 книги Царств, в которой узнаем о Неемане, военачальнике сирийском. Вообще, 5 глава – одна из самых интересных глав в жизни пророка Елисея. В ней мы откроем для себя, что Елисей вполне возможно был столь же суров и груб, как Илия, и что он обладал развитым чувством юмора. Я уверен, что Господь тоже обладает чувством юмора и старается использовать людей, которые обладают этим чувством. Трудно удержаться от улыбки, когда читаешь стихи этой главы, хотя они говорят о человеке, который находился в отчаянном положении. Итак, сначала давайте прочитаем об исцелении Неемана. Вот первый стих. «Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный». В этом первом стихе мы видим краткое описание Неемана. Он был военачальником царя сирийского, и хотя он был язычником, тем не менее он был великим и уважаемым человеком. Через него Господь дал победу Сирии, и это замечательное обстоятельство. Уверен, вы согласитесь с тем, что этого человека использовал Господь. Дело в том, что Господь использует и тех людей, которые не являются христианами. Это может показаться вам странным, но за примерами далеко ходить не приходится. Господь использовал египетского фараона, Навуходоносора, Александра Македонского. И вот здесь говорится, что он использовал и Неемана. Здесь также сказано, что Нейман был отличным воином. Все это зачтется ему на высшем суде в небесах. Бог такими вещами не пренебрегает, ведь Бог использовал этого язычника. Через него Господь дал победу сириянам. Однако после всех этих его заслуг мы читаем, что он был прокаженным. Сегодня в мире достаточно людей, о которых можно сказать много хорошего, хотя они и не христиане. Можно сказать, что все они порядочные люди, которые совершают только достойные поступки. Но в заключение вы вынуждены будете все же признать, что все они грешники, как сказано в 23 стихе 3 главы послания к римлянам, «потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Неважно, насколько порядочным человеком вы являетесь, в глазах Бога вы грешник. У языческих народов прокаженных людей не изгоняли из общества. Однако Израилю Бог дал другое повеление. Прокаженных необходимо было отделять от общества, чтобы остановилось распространение проказы. Сегодня прокаженных поселяют в специальных колониях, вдали от общества. Бог записал этот закон в своей книге за много столетий до того, как язычники осознали, что такие правила необходимы. Об этом стоит задуматься, друзья мои, ведь только в наши так называемые цивилизованные времена люди пришли к выводу, что прокаженных необходимо отделять от общества. А народ Божий знал это давным-давно. Вы знаете, что в Писании проказа символизирует грех. Одна из причин заключается в том, что ее невозможно излечить теми средствами, которые были известны человеку. Только Бог может исцелить и спасти грешника. У Неемана было много заслуг и достоинств, но он, тем не менее, был грешником. Он пытался спрятать свою проказу, но излечить ее не мог. Многие сегодня пытаются обелить свой грех. На самом же деле, они должны быть полностью свободны от него. А сделать это может только Иисус Христос. Прочитаем далее второй стих. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку, и она служила жене Неемановой. Эта маленькая девочка – один из тех безымянных персонажей, каких немало на страницах Библии. Но для меня она великий человек, такой же великий, как царица Исфирь, Моавитянка Руфь, Версавия, Сара, Ревека, Рахиль. Итак, эта девочка служила жене Неемановой. Прочитаем третий стих. «И сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Эта маленькая девочка не могла отдавать приказы, но однажды она вздохнула и сказала, «Если бы только мой господин пошел в Самарию к пророку, то этот бы пророк снял с него проказу». Как видим, Елисей был широко известен в Израиле. Кто-то услышал эту девочку, и слова ее в конце концов дошли до сирийского царя. Прочитаем четвертый стих. «И пошел Нейман и передал это господину своему, говоря, «Так и так, — говорит девочка, которая из земли израильской». Сирийский царь очень обрадовался, когда узнал, что может чем-то помочь своему военачальнику, которого он весьма ценил. И он тут же посылает его к израильскому царю с сопроводительным письмом и немалыми богатствами. Прочитаем стихи с 5 по 7. «И сказал царь сирийский Нейману, «Пойди, сходи, а я пошлю письмо к царю израильскому». Он пошел и взял с собой 10 талантов серебра и 6000 сиклей золота и 10 перемен одежды и принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, «Вместе с письмом сим вот я посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его». Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Это письмо от сирийского царя с просьбой об исцелении своего военачальника от проказы крайне встревожило израильского царя. Он воскликнул, «Я не Бог, я не могу исцелить его». Письмо доставили не тому человеку. Его прочитал царь Израиля, а должен был прочитать Елисей. Мне всегда кажется, что те, кто утверждает, что они могут исцелять от проказы, богохульствуют. Царь израильский ведь сказал, «Я не умею исцелять от проказы, я не Бог». Елисей тоже не утверждал, что он целитель. Однако он был связан с великим небесным целителем. А царь израильский, в свою очередь, пришел к выводу, что царь сирийский ищет повода, чтобы поссориться с ним. Зачем же ему еще понадобилось присылать своего военачальника с этой невыполнимой просьбой? Прочитаем далее 8 стих. «Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, «Для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле». Елисей говорит, «Пришли его ко мне». Прочитаем 9 и 10 стихи. «И прибыл Нейман на конях своих и на колеснице своей, и остановился у входа в дом Елисеев, и выслал к нему Елисей слугу сказать, «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Нейман был родом из великого северного царства. По сути дела, его народ как раз в этот момент наступал на Израиль. Сирия уже одержала несколько побед над Израилем, и Нейман ожидал, что его здесь встретят с распростертыми объятиями. И что же на самом деле происходит? Елисей приказывает ему пойти омыться 7 раз в Иордане. Это, конечно, уязвило гордость Неемана. Елисей его неприветливо встретил. Собственно говоря, он его вообще никак не встретил. Он даже на порог не вышел, чтобы поприветствовать Неемана. А ведь можно было ожидать, что он будет лебезить перед этим великим военачальником. Вместо этого он посылает своего слугу, который передает Нейману, что тот должен 7 раз омыться в Иордане. Как вы думаете, примет ли Нейман этот совет? Прочитаем 11 стих. «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: «Вот я думаю, что он выйдет, встанет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». Нейман оскорблен, ведь он был очень гордым человеком. Никто до этого с ним так не обращался. А Господь не только исцелит его от проказа, он также исцелит Неймана от его гордости. Когда Бог спасает вас, Он обычно устраняет из вашей жизни все, что Ему не нравится. А гордость – это как раз одно из качеств, которые Бог презирает. Мы часто слышим, как говорят, что Бог есть любовь. Но ведь Бог не только любит, Он еще и ненавидит и презирает. Нельзя любить без ненависти. Нельзя одновременно любить добро и зло. Когда вы любите добро, вы одновременно ненавидите зло. Если вы любите своих детей, то вы обязательно возненавидите бешеную собаку, которая ворвется на ваш двор и начнет кусать ваших малышей. Вы непременно захотите убить эту бешеную собаку. Бог любит человека. Это правда. Но он также совершенно ясно заявляет, что ненавидит гордость в сердце человека. В стихах 16 по 19 из 6 главы книги Притчи перечислены 7 вещей, которые Бог ненавидит и которые ему омерзительны. И первыми в этом списке стоят глаза гордые, язык лживый и руки, проливающие кровь невинную. А что стоит под первым номером? Глаза гордые. Они омерзительны Богу так же, как и убийство. В 6 стихе 4 главы послания Иакова сказано: «Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Гордость губит человека, она великий грех. В 18 стихе 16 главы книги Притчи мы читаем: «Погибели предшествует гордость, и падению надменность». А во 2 стихе 11 главы говорится: «Придет гордость, придет и посрамление, но со смирением мудрость». И, наконец, в 23 стихе 29 главы сказано: «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Почему же Бог так ненавидит гордость? Гордость – это, по определению, чрезмерное чувство собственного достоинства. Это непомерное восхищение своим собственным положением и достижениями. Апостол Павел в 3 стихе 12 главы послания к римлянам сказал так: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Гордость – это переоценка самого себя. Вы когда-нибудь слышали такую поговорку: «Жаль, что его нельзя купить за ту цену, какую он стоит, и продать за ту, какую он сам себе назначил». Гордость – это разница между тем, чем вы на самом деле являетесь, и тем, что вы сами о себе думаете. Именно гордость сатаны привела его к падению. Это был грех. Гордость также была грехом Эдома. В 4 стихе книги пророка Авдия Бог сказал о Эдоме: «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя». Человеческая гордость противоречит Божьим планам. Каждый раз, когда пересекается Божий замысел и человеческая гордость, разгорается борьба. Компромиссов здесь не бывает. Это всегда открытое столкновение. Божий план спасения — это высший ответ на человеческую гордость. Бог очень низко ставит человека. Бог ничего не принимает от человека. Когда апостол Павел принял Иисуса Христа, он в свете любви Божьей сказал о себе так: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Так записано в 7 стихе 3 главы послания к филиппийцам. Апостол Павел отказался от религии. Апостол Павел отказался от всего, отказался, заявив: «Все почитаю за сор». Христос и гордость несовместимы. Вы не можете быть гордым и в то же время верить во Христа как своего Спасителя. Если вы верите в Него, то вы должны отбросить свою гордость как мусор. История Неемана — яркий пример того, как человек лишился своей гордости. Нееман был великим человеком, в этом нет никакого сомнения. Бог перечисляет все его достоинства и заслуги. Но Нееман был прокаженным, он был грешником, и Бог исцелил его не только от проказы, он исцелил его и от гордости. Ведь Елисей его действительно оскорбил. Нееман ожидал, что Елисей выйдет к нему, призовет имя Бога, коснется рукой прокаженного места и вылечит его. Все это чистая религия. Нееман думал: «Этот пророк должен дать мне установку на исцеление, должен положить на меня руку, призвать имя Бога и помолиться. Потом он должен вылить на меня елей. И тогда наступит чудесное исцеление». Но все это религия. Бог же исцеляет человека верой. Он выбрасывает вашу гордость на помойку. За исцелением вы приходите ведь не к человеку, а к Богу, к великому целителю. Прочитаем 12 стих. «Разве Авана и Фарфар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И оборотился, и удалился в гневе. В одном я согласен с Нейманом. Я видел эти чудесные реки в Ливане. Из Бейрута я поехал в город Библос и остановился у места, которое называется «Визитные карточки великих людей», потому что в этом месте многие знаменитые люди оставили на скале свои подписи. Я пошел вдоль реки и прошел этак почти километр, восхищаясь чистой водой, которая билась об утесы. Но река Иордан, в отличие от этого, всего лишь грязный поток, который ни в какое сравнение не идет с прекрасными реками Ливана. И вот здесь я соглашусь с Нейманом, который сказал: «С какой стати я должен купаться в этом грязном Иордане? Почему бы мне не искупаться в реке с чистой водой?» Нам есть здесь чему поучиться. Многие не любят приходить ко кресту Христову, ведь это место бесчестия и позора. Люди не хотят приходить ко кресту. Вместо этого они хотят совершать великие дела, совсем как Нейман со своей гордостью. Он заявил, что реки Дамаска лучше Иордана, и он был прав. Его возмутила дерзость и наглость пророка, который повелел ему омыться в Иордане. «Но, друзья мои, вам придется прийти ко кресту Христову». Однако, оказавшись перед Иисусом, вы не сможете стоять с гордостью и не сможете заявить, что верите не в Него, а во что-то иное. Вы приходите к Нему такие, как есть, только потому, что Его кровь пролилась за вас и за каждого человека. Все, что вам необходимо сделать, это принять то, что Он совершил для вас на кресте». Прочитаем 13 стих. «И подошли рабы Его и говорили Ему, и сказали: «Отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты? А тем более, когда он сказал тебе только: «Омойся, и будешь чист».» Когда Нейман поскакал прочь, кипя от гнева, его рабы попытались вразумить его, говоря: «Если бы пророк сказал тебе сделать что-то очень важное, ведь ты сделал бы это». Сколько людей сегодня хотят сделать нечто великое ради спасения? Но вам ничего не надо делать. Господь Иисус Христос уже все за вас сделал. Нам остается только принять то, что Он сделал, верой. Мы приходим к Нему как нищие. Нейману тоже придется прийти к Богу. Именно так. Прочитаем 14 стих. «И пошел он, и окунулся в Иордане 7 раз, по слову человека Божия, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился». Нейман все-таки идет к Иордану и окунается в нем 7 раз, как ему и указывал Елисей. «Чего бы я только не отдал, чтобы оказаться там, в тот момент, и видеть, как это все происходит». Каждый раз, когда Нейман окунался в воду, он наверняка поднимался и внимательно осматривал себя. Наверное, он говорил: «Это бессмысленно, я не очищаюсь, проказа никуда не уходит». Но он снова окунался в воду. И после того, как он окунулся в воду 7-й раз, он очистился. Нейман глубоко благодарен за свое исцеление. Он хочет, чтобы Елисей принял от него богатые дары. Но Елисей не желает получать награду за то, что сделал Бог. Вот стихи с 15 по 19, которыми я и закончу нашу сегодняшнюю беседу. «И возвратился к человеку Божию он и все сопровождавшие его, и пришел, и стал пред ним, и сказал: „Вот я узнал, что на всей земле нет Бога, как только у Израиля. Итак, прими дар от раба твоего“. И сказал он: „Жив Господь, пред лицом которого стою, не приму“. И тот принуждал его взять, но он не согласился. И сказал Нейман: „Если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет впредь раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа. Только вот в чем да простит Господь раба твоего, когда пойдет господин мой в дом Риммона для поклонения. Там и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Риммона, то за мое поклонение в доме Риммона да простит Господь раба твоего в случае сем“. И сказал ему: „Иди с миром“. И он отъехал от него на небольшое пространство земли. Мы продолжим изучать 4 книгу Царств в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.